страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Передача «По страницам Библии» в эфире Радио Теос. 9 часов утра в Москве, 2 августа на календаре. Ян Латышинский, Олег Шевкун в студии. Мы с вами читаем Священное Писание, мы с вами читаем Евангелие от Иоанна, от Матфея, конечно. Вот вы знаете, я думаю, вы уже знаете, какое мое любимое Евангелие. Я несколько раз уже оговаривался и говорил от Иоанна. Конечно, от Матфея пока, от Иоанна будет, Бог даст, через год, по-моему, это на апрель-май следующего года, если я не ошибаюсь, по нашей 5-летней программе изучения Библии. Вот я более-менее точно могу сказать, на какой день или на какой месяц, именно потому, что эта программа распланирована, расписана, и это хорошо. То есть это дает определенную дисциплину, это помогает выдерживать расписание. И эту программу чтения Библии за 5 лет составил в свое время доктор богословия Джон Вернон Маги. Он же составил и комментарии, которыми мы пользуемся при подготовке наших передач, ну и прежде всего их предзаписанные части, вот эти 30 минут, которые у нас идут в середине. Мы с вами в Евангелии от Матфея, мы с вами подходим к 16 главе, и перед нами будет глава, которая ставит вопросы. 16 глава Евангелия от Матфея ставит перед нами вопросы. Вопросы, которые, извините, стоят перед каждым христианином, стоят перед каждым, даже не только христианином, они стоят перед каждым человеком. Этот вопрос сводится вот к чему. Кто же такой Иисус Христос? Христианин на этот вопрос уже ответил. Вот неверующий человек так или иначе вынужден искать ответ на этот вопрос. И с одной стороны, есть люди, которые сегодня скажут, ну просто надо во что-то верить. Мы, христиане, понимаем, что нет, так не работает. Во что-то верить это недостаточно. Во-первых, конечно, не во что-то, но и даже не в кого-то, а в совершенно конкретного Бога, о котором говорит Священное Писание, в Иисуса Христа, Божьего Сына, на вторую ипостась Божества, Святого Духа, третью ипостась Божества. И Иисуса, который при этом Мессия, который при этом Спаситель мира, который при этом умер на Голгофском кресте за нас, за наше оправдание, ради нашего спасения. У нас на станции есть множество разных передач. Одна из них — это передача, которая называется «Читаем Библию вместе». Она отличается от передачи «По страницам Библии» тем, что «Читаем Библию вместе» делается для невоцерковленной аудитории. Это такое первое знакомство с Библией. В нашу студию приходят студенты, которые Библию никогда не читали. Это первая встреча. Но вот вчера был совершенно показательный выпуск. Я долго не мог прийти в себя, причем по-серьезному. Потому что наша студентка принесла в студию игрушку, купленную в Риме. Да, вот именно в Риме, не где-нибудь. Вроде нормальное место, да? А там игрушка Иисус на солнечной батарейке. Ну, свет на него падает, и он начинает двигаться. Иисус, простите, пританцовывает бедрами. Понятно, что это вот кто-то сделал игрушку, и, как выясняется, там и папа есть такой, в таком же виде, такой болванчик, да, танцующий сделан, и разные другие фигуры. Один из слушателей прислал нам письмо, которое мы не успели прочитать в эфире. Письмо это сводилось к следующему. «Верить в такого Иисусика и верить в вашего Иисуса — это ровно одно и то же». Вот, там текст был такой, что вот этот Иисусик, танцующий бедрами, спасает ровно настолько же, насколько спасает тот Иисус, в которого вы верите. Я очень жалею, что не прочитал это письмо в эфире, и в следующем выпуске, я думаю, что мы к этому обязательно вернемся. Конечно, наш слушатель фундаментально неправ в данном случае, именно потому что мы говорим, с одной стороны, о игрушке, которую сделали люди, которая ничего хорошего не приносит уж точно. Я думаю, приносит и плохое тоже, с одной стороны. А с другой стороны, об Иисусе, живом историческом Иисусе, который жил на земле, который прошел земной путь, который умер за нас за наши грехи, который воскрес на третий день, и который жив и восседает одесную Отца. Вот ставить их на одну даже не просто на одну доску, ставить их близко друг к другу, ну, вот нельзя, потому что это бесконечно разные ситуации, разные истории. Но проблема в том, что каждому человеку когда-то в жизни нужно ответить на вопрос, кто же такой Иисус? Если Иисус для меня это просто хороший человек, если Иисус для меня это просто интересный такой вот персонаж, как некоторые говорят, Иисус — литературный персонаж. Некоторые говорят, думая, что этого достаточно. Иисус — это историческая личность, исторический герой. А этого тоже недостаточно, потому что Иисус больше, чем литературный персонаж, естественно, и куда больше, чем просто историческая личность. Да? Вот он Бог, который пришел за нас, для нас. Так вот, теперь возникает вот какой вопрос. Понимаете, Иисус ведь мог себе позволить говорить непопулярные вещи. Сегодня в нашем политкорректном обществе есть тоже непопулярные вещи. И если вы скажете в приличном обществе, причем в обществе неверующем, о том, что Иисус Христос – это единственный путь к спасению, я уверен, вы увидите на себе не только косые взгляды, но и, может быть, явное такое неприятие. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас нет другого выбора. Ну, просто потому, что это вопрос жизни и смерти. И я хотел бы задать вам вопрос, который, может быть, немножко риторический в связи вот со всем этим. Как говорить об исключительности Христа, об эксклюзивности Христа, который говорил о себе: «Я есть путь истинной жизни. Никто не приходит к Отцу, иначе как через меня». Вот я дверь, да, вот так. Как говорить об исключительности Христа и об исключительном Христе в современном мире, который ценит политкорректность? Может, он скажет: не надо, надо как-то аккуратнее, надо как-то осторожнее. В этом случае объясните, как. Только чтобы не разбавить Евангелие нашей с вами политкорректностью. Еще раз вопрос. Как показывать или как говорить об исключительности, эксклюзивности Иисуса Христа в мире, который ценит политкорректность? 8-800-333-1706 наш телефон, theos.fm наш сайт, радио Theos мобильное приложение, ну и есть наши группы в соцсетях, группы в ВКонтакте, в Фейсбуке. Группа называется «По страницам Библии». Сейчас мы с вами обратимся к Господу в молитве, и после этого послушаем предзаписанную беседу по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. А потом поговорим, послушаем ваши звонки, почитаем ваши письма, сообщения. Я надеюсь, что вы не останетесь равнодушными к нашему сегодняшнему вопросу. Господь наш и Бог, мы склоняемся сейчас пред Тобою, и мы прежде всего просим у Тебя прощения. Прости нас за то, что мы действительно склонны разбавлять Евангелие и делать это в угоду современному миру. Боже, помоги нам быть послушными Тебе. И что бы ни происходило в нашей жизни, даже если мы понимаем, что где-то было неадекватно, где-то мы действительно разбавили Евангелие, приходить к Тебе, каяться пред Тобою. Вот этот вопрос, который задается снова и снова в 16 главе Евангелия от Матфея в разных вариантах. Помоги нам задавать его и давать тот единственный ответ, который может не плоть, не кровь и плоть открыть, а открывает только Бог. Да будет слава Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это программа «По страницам Библии». 88-я встреча у нас с вами сегодня. Мы читаем Евангелие от Матфея. Мы с вами подошли к 16 главе. И, друзья мои, я хочу начать эту беседу, эту нашу встречу с вами с такого воспоминания. Как-то один человек говорит пастору: «А вы знаете, в Библии написано про ведро». Пастор говорит: «Я не знаю, где в Библии написано про ведро». «Да как же? Написано у Матфея. Вы говорите, будет ведро». Вот сегодня про это ведро, которое на самом деле совсем не ведро, мы с вами и будем читать. Начало 16 главы. «И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, Иисуса, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: „Вечером вы говорите, будет ведро, потому что небо красно, и поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы, пророка“. И, оставив их, отошел». Фарисеи снова приходят ко Христу и снова просят показать знак, показать знамение. «Покажи нам, что ты действительно Мессия». Кстати, просят они об этом уже во второй раз. В 12 главе 38 стихе мы уже читали: «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: „Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение“. Но он сказал им в ответ: „Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы, пророка“». Сейчас они снова приходят с тем же вопросом. Иисус начинает ответ с определенного укора. Он говорит: «Вы умеете предсказывать погоду. Когда вечером вы смотрите на небо и видите, что небо такое алое, яркое, вы знаете, что завтра утром будет ясная погода. Солнышко видно вечером и будет утром солнце». Вот это, кстати, это ведро, это значит ясное, такое старое русское слово, которое мы сегодня не используем. Люди смотрят на небо: сегодня ненастье, потому что небо багрово. Люди смотрят на небо и предсказывают погоду. Вот эти знамения, вот эти знаки, знаки погоды вы научились распознавать. Но какие же вы духовные вожди, какие же вы духовные лидеры? Вы просто синоптики, которые предсказывают погоду. И он продолжает: лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. Этот укор может относиться и ко многим из нас. Есть люди, кстати, и христиане тоже, которые верят в приметы. Есть люди и христиане тоже, которые, конечно, не верят в приметы, но гораздо больше внимания уделяют, например, анализу тенденций на рынке ценных бумаг. И вот это само по себе и неплохо, я имею в виду тенденции на рынке ценных бумаг. Но за всем этим они забывают главное. Они не понимают духовные знаки, духовные знамения. Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, и опять повторяет Христос, кроме знамения Ионы, пророка. И мы помним расшифровку этого знамения в другом месте в Евангелии. Иисус говорит о своем воскресении: «Вы увидите и погребение, и воскресение, и, кстати говоря, и все равно не поймете». Фарисеи говорят: «Покажи нам знамение». Имеется в виду: и мы увидим, и мы оценим, и мы поймем. Иисус говорит: «Даже если вы увидите величайшее знамение, вы все равно ничего не поймете, потому что проблема», и мы об этом уже говорили в прошлый раз, «проблема в вашем сердце». Это весьма суровый ответ. И дальше мы читаем: «И, оставив их, отошел». То есть он делает шаг в сторону от них, потому что они не готовы слышать. Читаем дальше. «Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им: Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Мы говорили с вами пару бесед назад, и я понимаю, что кто-то из вас, может быть, остался недоволен этой беседой, а может быть, остался озадачен этой беседой. Но мы говорили о том, что закваска в Священном Писании не употребляется в положительном смысле. Такая фраза, как «закваска Евангелия» — это внутреннее противоречие. Закваска — это зло, это лжеучение, это то, что приносит в проповедь Евангелия сатана. И вот смотрите, как подтверждается эта мысль словами самого Господа Иисуса Христа. Если закваска — это хорошо, это положительно, почему он говорит им «берегитесь закваски фарисейской»? В данном случае закваска фарисейская – это и учение фарисейское, и начало фарисейского лицемерия. Берегитесь, чтобы не было этого в вас. Я уже упоминал, но повторю еще раз. Ведь фарисеи начинали очень и очень хорошо. Когда-то, за пару веков до служения Иисуса Христа, фарисеи были людьми, которые собирались вместе для того, чтобы изучать Священное Писание и для того, чтобы хранить посвящение Богу и чистоту. Но постепенно в их жизнь и в их учение, кстати, тоже проникла закваска. Иисус показал ученикам пример фарисеев. Вот что может быть. Вот к чему могут привести самые положительные намерения. Смотрите. Берегитесь закваски фарисейской. Интересно, что ученики опять не понимают. 7 стих. Они же помышляли в себе и говорили: это значит, что хлебов мы не взяли. Уразумев то, Иисус сказал им: что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Помните, мы с вами говорили о маловерии фарисеев? Помните, мы с вами говорили о том, что закваска — это лжеучение, но это также и маловерие. Иисус показывает своим ученикам, что эта закваска есть и в них. Поэтому осторожность, внимательность требуется и от них. Что помышляете, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о 5 хлебах на 5000 человек? И сколько коробов вы набрали? Не о 7 хлебах на 4000, и сколько корзин вы набрали? Когда мы с вами говорили о 4000, я упомянул, что некоторые исследователи считают этот повтор излишним. Но это как бы второй раз описана та же сцена или сцена, похожая на окормление 5000. Но обратите внимание на то, что Иисус ссылается на обе сцены. Он как бы говорит ученикам: вы видели это дважды. Используя школьную аналогию, мы этот материал дважды повторяли. Неужели вы до сих пор не помните? Неужели вы не помните, как мы с вами, ведь ученики в этом тоже участвовали, мы с вами стали сопричастниками Божия чуда? А теперь говорите: хлеб забыли. 11 стих. «Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской?» Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Сегодня учение фарисейское и саддукейское, эта закваска проникает и в Церковь Божию, и проникает активно. Интересно, что часто мы слышим совершенно фарисейские рассуждения от людей, которых можно было бы считать духовно зрелыми. Фарисеем оказывается христианин с огромным духовным опытом. Духовный опыт в этом случае ему совершенно не помогает, а зачастую даже мешает. Фарисеем оказывается человек, который начинает видеть внешнее. забывая о внутреннем. Фарисеем оказывается человек, который теряет духовную чуткость, но продолжает разыгрывать подобие христианской жизни. И в данном случае это именно подобие, потому что применительно к христианской жизни ничего другого и не разыграешь. 13 стих. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих: „За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?“» Мы подходим к одной из самых важных тем. Кем окружающие считают Иисуса Христа? Мы увидим, по крайней мере, три ответа. И первый ответ уже видели. Это ответ фарисеев. Фарисеи считали Иисуса Христа самозванцем. Тем, который претендует на некое пророческое положение, на некоторую пророческую сущность, но этой сущности и этого положения не имеет. Его нельзя обличить сразу, потому что народ восстанет. Но факт остается фактом. Для фарисеев Иисус совершенно явный, конкретный самозванец. Ну ладно, фарисеи. Теперь Иисус задает ученикам следующий вопрос. Кем считают меня люди? И мы увидим еще одну группу ответов на этот вопрос. Их можно было бы объединить в один. Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Сейчас разберемся с этим одним большим ответом. На самом деле это все варианты. Варианты, которые сводятся к тому, что человек говорит: да, Иисус велик, но в его представлении Иисус не дотягивает до своего подлинного величия. По большому счету, для христианина важно отвечать правильно на два вопроса. Надо знать, кто такой Иисус Христос, и надо знать, что сделал Иисус для каждого из нас. Кстати, одного этого знания недостаточно. Но, с другой стороны, без этого знания невозможно представить себе христианина. Невозможно представить себе последователя Христа, который не знает, кто такой Христос на самом деле. Или не знает, не понимает, что сделал Христос для нас. Так вот, ответ на первый вопрос, кто такой Христос на самом деле, мы находим именно здесь, именно в этом фрагменте. Фарисеи считают его самозванцем. Однако среди народа есть и другие мнения. Кто-то считает его Иоанном Крестителем или Ильей. То есть это пророк. Это великий пророк. Но после него будет еще кто-то. Иоанн Креститель и Илья были предвестниками Мессии. То есть люди как бы говорят: да, Иисус велик, но он лишь предвестник. Дальше. А иные за Иеремию. Иеремию часто называли плачущим пророком. И некоторые действительно обращали внимание на сострадание Христа, на, в хорошем смысле, душевность Христа. Интересно противопоставление. Илья и Иоанн Креститель – пророки суровые, пророки обличающие. Иеремия – пророк более мягкий, плачущий. Обычно, когда мы даем характеристику какому-то человеку, мы выделяем те свойства характера этого человека, которые больше всего бросаются в глаза. Например, он умеет сострадать. Или он похож на надсмотрщика над рабами, который заставит вас сделать все, что положено. Он будет погонять. Вот что человек делает? Он сострадает или он погоняет? Характеристики как бы взаимоисключающие. Однако в Иисусе Христе некое подобие этих характеристик сочетается. Кто-то видел в нем сурового пророка-аскета, как Иоанн Креститель или Илья. Кто-то плачущего пророка, как Иеремия. Кстати, в его жизни и служении было ведь и то, и другое. Была и суровость, были и слезы, например, плач об Иерусалиме. Но фактически мы видим тот же самый ответ на вопрос, кто же такой Иисус. Пророк, один из пророков, большой человек. Или за одного из пророков читаем мы, даже вот в конце 14 стиха. Это хорошо, но это недостаточно. Знаете, когда я слышу, как неверующие люди восхваляют Иисуса, меня охватывают два противоречивых ощущения. С одной стороны, мне хочется сказать: «Да, да, слава Богу, ты говоришь так хорошо, такие хорошие слова о Боге, об Иисусе, которого я люблю». Но с другой стороны, мне хочется сказать: «Это еще не все. Ты не увидел главного. Ты не понял самого существенного». Но пока это был вопрос в третьем лице. «За кого почитают меня люди?»
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь мы переходим к главному вопросу. 15 стих. Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Вы. Этот вопрос Иисус адресует своим ученикам. Этот вопрос можно адресовать и каждому из нас. В конце концов, если каждый отвечает за себя, то какая разница, что говорит народ? Главный вопрос – а что говоришь ты? И вот Петр, тот самый Симон Петр, говорит слова, которые ближе всего из того, что мы пока читали в Новом Завете, подходят к подлинному прославлению Иисуса Христа, к подлинному принятию Христа. Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Христос, Мессия, Сын Бога Живого. Смотрите, Сын Человека – это человек. Сын Собаки – это щенок. А Сын Бога – это кто? Фактически Петр утверждает божественную природу и мессианское призвание Иисуса Христа. Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин». Он называет его как бы по отчеству, он указывает на имя его отца. Это подчеркнуто торжественная формулировка, потому что Иисус фактически говорит Симону Петру: «Да, ты сказал правильно». Но дальше он объясняет: «Потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Симон Петр понял все это не потому, что был особенно сообразителен, и не потому, что был особенно духовен, и даже не потому, что 2,5 года к этому моменту провел в общении со Христом. Некоторые и сегодня говорят: «Ну, смотрите, если бы я провел 3 года со Христом, я бы точно понял, кто он такой». Разрешите мне со всей вежливостью, со всем уважением, со всей учтивостью на основании Священного Писания не согласиться с этим. Вполне возможно, что человек, который и так не понял, кто такой Христос, не поймет это и через 2 и через 3 года общения с ним. Был человек и среди учеников, Иуда, который так и не понял. Были люди и среди окружающих, которые так и не поняли. Как-то я встретил человека, который говорил: «Я христианин очень мало, я всего 10 лет христианин, мало что понял». Я говорю: «Ну ты хоть разобрался, кто такой Иисус Христос?» Он говорит: «Я на пути познания». Я боюсь, что этот человек на том пути задержится весьма и весьма надолго. Не плоть и кровь открыли тебе это. Это не потому, что ты был со мной. Это не потому, что ты сообразительный. Это не потому, что ты богословский гений. Дальше мы читаем: «Но Отец мой, сущий на небесах». Бог-Отец дал тебе это познание. Как и сегодня, познание Иисуса Христа дает нам Бог-Отец. «Я говорю тебе», это читаем мы в 18 стихе, «ты Петр, Петрос, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». О ком говорит Иисус, используя слово «камень»? Камень — это кто? Некоторые, многие, отвечают на этот вопрос так: камень — это сам Петр. Но обратите внимание на текст. «Ты, Петрос, камень, камешек, и на том Петрия, на этой каменной основе я создам церковь». Ты один из элементов, но на каменной основе, на каменном фундаменте я построю церковь. Ну уж точно это не адресовано только к Петру. Кто-то скажет, что каменная основа — это исповедание веры. На этом исповедании, на том, что ты сказал, я построю церковь. Я тоже думаю, что это не дотягивает до правильного понимания данного фрагмента. Скорее, камень, Петрия, каменное основание в данном случае — это сам Христос. Ты камень, ты камешек, ты составная часть, Петрос. И вот на этой Петрия, на каменном основании, на Иисусе Христе, на том, о котором ты говорил только что, вот на нем я построю свою церковь, и врата ада не одолеют ее. Эта церковь будет превозмогать смерть. Эта церковь в Иисусе Христе будет сильнее смерти. Врата ада не одолеют ее. В своем послании Петр потом будет говорить о драгоценном камне, об Иисусе Христе, том камне, на котором стоит церковь, и о живых камнях, которыми становимся мы, когда вместе составляем единое тело Христово, тело церкви. Тот же Петр будет подтверждать наше с вами понимание. Сам Христос — камень, основание, и мы тоже становимся камешками в этом здании. Читаем мы дальше: «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Часто говорят о том, что ключи от царства получил сам Петр. Зачастую он даже изображается на картинках со связкой ключей. Не апостол, а прямо завхоз какой-то. Я все-таки думаю, что, говоря «ты», Иисус имеет каждого из нас. Ну, например, отец говорит сыну: «Ты научишься читать, и через хорошие умные книги получишь ключ от жизни». Это не значит, что только его сын получит ключ от жизни. Это значит, что всякий, научившийся читать, через умные книги получит ключ от жизни. Вот так это устроено. Он обращается к Петру, но имеет в виду всех знающих его, любящих его людей. 29 стих. «Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос». Знаете почему? Потому что ученики Его пока еще не понимают, что Он сделал. Они только частично знают, кто Он. Они не готовы еще благовествовать Евангелие целиком. 21 стих. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убитому, и в третий день воскреснуть».
Иисус говорит им о своем будущем. Реакция Петра. Его часто осуждают. И отозвав его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Часто осуждают Петра. Я думаю, что Петру вполне достаточно того, что Христос ему сказал. Вместо того, чтобы осуждать Петра, давайте попробуем его понять. Он видит во Христе Мессию. Он знает, что Мессия пришел, чтобы царствовать. И Мессия, в принципе, по определению, не может пострадать и не может умереть. По крайней мере, с точки зрения Петра. Именно поэтому в голове у Петра не состыковываются два понятия. Если ты действительно Мессия, то как это может быть с тобой? По-человечески фразу Петра действительно можно понять. Однако Иисус видит в этой фразе нечто большее. «Отойди от меня, сатана», — говорит он. «Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Понимаете, когда мы, имея все необходимое, имея знания, имея понимание, начинаем отрицать божественную сущность, жертву, страдания, воскресение Иисуса Христа, мы действуем по-сатанински. В нас действует сатана. И это серьезно. И чем больше нам дано, тем больше с нас спросится. Тогда Иисус сказал ученикам своим: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Обратите, пожалуйста, внимание, что речь не идет о том, чтобы, не знаю, отказаться от части денег или от десерта. Отказаться требуется от самого себя. А это сложнее, чем от десерта, уверяю вас. И еще. Каждый возьмет крест свой. Не крест Иисуса Христа, а крест свой. Вот эти кресты бывают разные. И о них мы обязательно еще поговорим. «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Вы ждете торжествующего Мессию? Он будет. Он обязательно придет. Но с каждого человека тогда будет спрос. И вот этот спрос будет уже не по благодати, но по делам. Хотите увидеть этого самого торжествующего Мессию? Кое-что вы увидите. Об этом Иисус говорит в 28 стихе, который я не буду читать. Во-первых, потому что времени нет. Во-вторых, потому что, по большому счету, относится он уже к следующей, 17 главе. Вот эту 17 главу мы с вами прочитаем в следующий раз. Там действительно уникальное событие. Ну а пока всего доброго. Это благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну что же, друзья, у нас еще есть время, возможность почитать ваши письма, поговорить о том, что вы заметили, на что вы обратили внимание. Я напомню, что нам можно написать через сайт theos.fm или через наше приложение «Радио Теос», или вы также можете написать нам в наших группах в социальных сетях, группы по страницам Библии. Есть письмо от Анны на мой рабочий адрес, оно пришло. Анна говорит о том, что не выложена одна из передач, не выложен один из выпусков передач по страницам Библии. Разберемся. Спасибо большое, Анна. Вот отпускные дела. Действительно, они нас касаются. Разберемся сегодня, все это выясним. Друзья, спасибо вам, кстати, за то, что вы замечаете такие вещи. Раз замечаете, значит, слушаете. Это очень важно и здорово. Алексей пишет, да, Алексей из Казахстана, пишет: «Добрый день, помню, как-то одну проповедь слушал. Так вот, этот проповедник истолковал фразу Иисуса «знамение Ионы» как то, что Иисус сел потом в лодку и уплыл, как Иона. Возможно ли такое толкование?» Думаю, что нет, никогда Алексей с таким толкованием не встречался. Для того, чтобы ответить на вопрос, возможно ли такое толкование, надо посмотреть авторитетные комментарии, причем посмотреть несколько комментариев. Есть ли что-то на этот счет? Мой первый ответ, моя первая реакция – нет, это невозможно, и толкование будет неверным, тем более, что существует вполне приемлемое и вполне принятое толкование в истории церкви, которое, собственно говоря, мы и слышали. Зачем какое-то другое, не знаю. Сразу оговорюсь, может быть, я чего-то не учитываю. Может быть, здесь еще есть какая-то тонкость, которую я сейчас не учел. Если так, напишите нам, пожалуйста, об этом. Интересное письмо пишет Светлана из Праги. «Мои жалкие попытки рассказать мусульманину а разницы между христианством и исламом вызвали у него такую реакцию, что я пожалела, что вообще что-то сказала. Было огромное негодование, куча обвинений, и, наконец, он сказал, что он перестал уважать христиан, хотя я ничего дурного не сказала в адрес ислама. Я вообще мало что успела сказать, но человек почему-то сразу бросился в атаку». Ну, Светлан, я отправил вам письмо в ответ, не знаю, получили вы его или нет. Я попросил вас немножко уточнить, рассказать, а что же вы такое сказали. Если вы это сделаете, мы можем говорить более конкретно или более предметно. Пока лишь скажу вот о чем. Беседа с мусульманами – это действительно очень непростая задача. Дело в том, что зачастую с мусульманами начинают говорить о христианстве те люди, которые ислам не знают и не понимают. И ничего хорошего вот из таких бесед обычно не бывает. То есть людям кажется, что вот я сейчас все возьму и объясню, меня обязательно услышат, меня обязательно поймут, а на практике ничего не выходит. Исходя просто из того, что вы написали, из того, что уже есть в вашем письме, скажу вот о чем. Очень плохо, очень, не работает, скажем так, когда мы пытаемся говорить о разнице между. Вообще этот вопрос, он затягивает. Вопрос, на который действительно мы начинаем отвечать, а, наверное, на него можно и не отвечать. Когда нам, например, говорят, нас спрашивают, давайте сначала попроще вариант. Скажите, пожалуйста, а чем баптисты или протестанты отличаются от православных? Иногда еще сложнее. А чем протестанты отличаются от баптистов? Даже так, вот такую формулировку мне приходилось слышать. Это вопросы, вот у них есть нечто общее. Эти вопросы пытаются акцентировать, или авторы этих вопросов пытаются акцентировать различия. Объясните, чем одно отличается от другого. Штука, однако, в том, что вот это понимание различия ничего не дает. Ну, особенно если вопрос, чем православные отличаются от протестантов. Ну да, мы можем что-то такое поговорить, но, во-первых, скорее всего, мы ошибемся. Потому что больше общего все-таки между православными и протестантами. А с другой стороны, когда мы говорим об отличиях, мы акцентируем внимание, обращаем внимание на различия в теле Христовом. И это никак не созидает. И уж точно не назидает. Теперь по поводу мусульман. Вы говорите о том, чем ислам отличается от христианства. Вольно или невольно вы унизите мусульманина? Вот что бы вы ни сказали, как бы вы об этом ни сказали, вы унизите этого человека. Подходить к этому вопросу надо немножко иначе. Подходить к нему нужно с уважением. Я хочу порекомендовать вам один источник информации здесь. Есть такой преподаватель в Соединенных Штатах Америки. Зовут его доктор Дэвид Шенк. Он много лет, по-моему, лет 15 или 20 своей жизни трудился в мусульманских странах. И вот как раз его способ благовестия мусульманам неконфронтационный. По этой причине его и приглашают тоже, приглашают выступить, приглашают проповедовать. И вот он, среди прочего, говорит о том, что нужно стараться быть мягче, при этом не теряя основу Евангелия, не теряя главного в евангельской вести. Так вот, доктор Шенк записал курс, называется «Понимание ислама», или просто «Ислам», я не помню сейчас точно название, но вы его легко найдете. Это видеокурс, причем он большой, там чего-то около 30 часов материала, видеолекций. Он переведен на русский язык, он дублирован, озвучен на русском языке. Кстати, скажу, что я его и озвучивал, то есть вы услышите мой голос в переводе всего этого материала. Как его найти? Заходите на YouTube, youtube.com. Ну и просто в поиск введите, опять, надо бы проверить, но, ну, скажем так, вы можете написать так, TVS, латинскими буквами, TVS, пробел, ислам. Или TV Seminary, TV Seminary, пробел, ислам. Эти поиски, я думаю, дадут вам такой ответ, эти запросы дадут вам нужный вам материал. Предполагаю, что если попытаться поискать Дэвид Шенк, пробел, ислам, скорее всего, вы его тоже найдете. Это много маленьких видео, там курсы разбиты на небольшие кусочки, небольшие фрагменты. Посмотрите, в чем-то согласитесь, в чем-то нет, но это говорит человек, который действительно благовестием мусульманам занимался. Дело это непростое, дело это требует и серьезной подготовки, и духовной серьезной подготовки тоже. Ну, вот посмотрите, это, я думаю, актуально и важно. Владимир Первый пишет: «Говорить о Христе людям надо убежденно, уверенно, убедительно, бессомнительно, как имеющий спасение и власть». Вот, да, я поддержу вас здесь, Владимир, когда вы говорите об убежденности аргументации. Ничего страшного, что люди нас не будут принимать. Гораздо страшнее, гораздо серьезнее, что они Иисуса Христа не принимают. Вот это серьезная проблема. Владимир еще пишет, ну, другой Владимир. «Мир вам воздаст, когда придет по делам». Вопрос: кому воздаст? Владимир: а ведь всем. А ведь всем, Владимир. Потому что, с одной стороны, воздаст людям, которые не приняли его. Это суд Белого престола. А действительно, он воздаст по делам. Каждый человек получит свое воздаяние от Бога. Но, кроме того, есть очень четкое понимание того, что также верующие люди, христиане, получат воздаяние по делам. То есть вопрос о наградах, вопрос о венцах, которые мы будем получать в результате. Да? Владимир, кстати, чтобы было понятно, говорит о 27 стихе, прочитаю его в контексте, 26. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Истинно говорю вам, есть некоторые», ну и так далее. Вот, то есть, на самом деле, конечно, всем, действительно всем. Тут есть еще один момент очень важный, на который хочу обратить внимание. Дело в том, что ошибочно мнение о том, что если вот человек не верит, ну вот у него такое одно плохое дело, что он не верует в Иисуса Христа, а вот остальные дела у него хорошие. Тогда возникает вот, этот, вот это внутреннее напряжение. Как он может воздать по делам, если остальные дела хорошие? Если человек не верит в Иисуса Христа и не преображен, то и дела у этого человека злы. Закончу на этом. По страницам Библии, Ян Латышинский, Олег Шевкун. Всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.